Весь народ в эмиграции. Бывает ли так, чтобы весь народ эмигрировал? Именно это и случилось с сербами. Все, кто мог идти, те еще шли, а которые не могли идти, те умирали. Когда отступает целая армия или бегут от врага жители города, это еще можно представить. Но когда весь народ покидает родину, чтобы не оставаться под пятой врагов, это уже национальное бедствие, катастрофа. Это попросту очень страшно. Великий исход возглавлял престарелый король Петр Карагеоргиевич с посохом в руке, обутый в опанки, набитые сеном, высоко поднявший воротник солдатской шинели. Он молчал и шел, даже не оглядываясь назад, равнодушно съедая то, что ему давали, как милостыню. А если не давали, он ничего не просил, механически передвигая ноги, как заведенный истукан, ничего не видящий, ничего не желающий слышать. Многим казалось, что старый король превратился в тихопомешанного. До его сознания вряд ли уже доходит весь дичайший смысл трагического шествия множества тысяч людей, обреченных за ним следовать. А за ним шли солдаты и чиновники, профессора и депутаты скупщины, рабочие и министры, писатели и лесорубы, актрисы и монахи, педагоги и овцеводы, портнихи и гимназисты, шли иностранные дипломаты, с почетом аккредитованные при дворе короля, который двора уже не имел, а за их спинами крики страданий, плач детей, стоны раненых, проклятия и ругань. Вся эта гигантская толпа, числом не менее четверти миллиона, поднималась все выше и выше в нелюдимые ущелья Черногории. И люди еще не знали, что тысячи падут, не выдержав голода, стужи и крутизны на скалистых тропах. Черногорский король Никола еще сидел на мешках с деньгами в своем цетинье, как старый орел в неприступном гнезде на вершине скалы, а сербы устремились в Шкодер, ближе к морю, где ожидалась помощь от итальянцев. Слухи, как и вши, заводятся в обстановке ужаса. И люди томились слабой надеждой. Союзники не оставят. Из Бриндизи уже идут пароходы с зерном, а русские завалят нас валенками и полушубками. Надеялись на склады в Призрене, но их захватили болгары. С севера Черногорию обступали немецкие войска, и сербы, рассеянные ими, спасались высоко в горах, где еще долго после войны пастухи находили скелеты, припавшие к ржавым винтовкам. Оставалась надежда на город Печ, где в хлевах, по слухам, полно всякой скотины, но скот уже выгнали в горы, животные погибли на вершинах гор от бескормицы и безводья, и мимо их замерзших туш солдаты на руках прокатывали в пропасть орудия. Декабрь обрушил на Черногорию морозные бураны, каких не помнили местные старожилы, и беженцы утопали в глубоких снегах, а многие так и оставались в сугробах, воздев над собой руки, как застывшие в трагической муке изваяния. Немецкие корреспонденты, словно шакалы, шли по следам отступающего народа, интригующе сообщая берлинским и венским читателям: «Кровь эрцгерцога Франца Фердинанда, мученически погибшего, будет смыта потоками сербской крови. Мы присутствуем при торжественном акте исторического возмездия. В канавах, вдоль дорог и на пустырях всюду мы видим трупы, распростертые на земле, в одеждах крестьян и солдат. Здесь же лежат скорченные фигуры женщин и детей. Были ли они убиты или сами погибли от голода и тифа? Наверное, они лежат здесь не первый день, так как их лица уже обезображены укусами диких хищников, а глаза давно выклеваны воронами». Под навесом скалы я случайно увидел Сычева, который, чтобы не замерзнуть, сжигал книгу. Одна страница корчилась в пламени, быстро сгорая, но при свете ее доктор успевал прочитать вторую, после чего поджигал ее от первой, уже догорающей. Так страница за страницей, одна горит, другая читается. «Вставайте!» — велел я ему. «Не надейтесь, что одной книги вам хватит до утра. Вставайте, и можете опереться на меня. Здесь недалеко черногорская деревня. Может, накормят». Увы, в хижинах черногорцев, похожих на сакли наших кавказцев, было хоть шаром покати. А если что и оставалось, то никто не отдавал за сербские динары, уже обесцененные. Но я достал русский червонец, оживив взор старика-черногорца. «Ты прав, отец, что Сербии больше не стало, — сказал я, — но Россия непобедима, как и этот рубль. Дай нам кусок сыра, уступи до утра место на своих палатях». Был уже конец декабря, когда беженцы из Сербии вместе с остатками армии перевалили Черную гору, заметенную снегами, и, оставив после себя тысячи застывших трупов, вышли в жуткие теснины Северной Албании, страны дикой и неприветливой, но зато нейтральной. В одном из домов Шкодера я застал королевича Александра, который давно покинул свою армию на произвол судьбы, считая ее обреченной, но вместе с армией оставил своего отца. В горнице было тепло и чисто. Сытый албанский котище терся о ноги его королевского высочества. Не в меру услужливый Петр Живкович кулаками взбивал на постели пестрые подушки для ночлега, и без того пышные. Албанская Шкодра, она же итальянская Скутари, почти граничила с морем. Здесь когда-то жили турецкие властелины, насыщая свои гаремы славянскими одолисками. А теперь на оскудевшем базаре города дряхлые и ослепшие головорезы, дети и внуки турецких янычар, алчно торговали щепотками табаку для набивания трубки. «Воевода-путник болен», — сразу сообщил мне Александр, «и потому, уважая его чин и былые заслуги, я удаляю воеводу в отставку. Дни черногорского короля Николы сочтены. С моря его гнездо обстреливают дальнобойные пушки австрийских дредноутов. Но старый хитрец так удачно сосватал своих дочерей, что его всегда примут и в Риме, и в Петербурге. А его сын Данила, женатый на мекленбургской принцессе, уже мотает деньги на лучших курортах Европы. Да, извините. Кстати, ваши деньги». Данила транжирил русские дотации, получаемые из России регулярно, словно чиновник жалования. Я молча кивнул. «Но принц Данила, — продолжал Александр, — уже предал великое славянское дело. Он ищет связи с Веною, чтобы Черногория заключила с Австрией сепаратный мир, и снова, сидя на Черной горе, они будут спокойно наблюдать, как в низинах немцы станут доколачивать нас, сербов». Все было так. Но из сказанного я выделил самое главное, что касалось и меня лично. Убирая с дороги воеводу-путника, королевич готовит падение Аписа, а премьер Пашич, увидев Аписа падающим, спихнет его в пропасть. Цетинье скоро взяли австрийцы. В подвалах королевского конака они обнаружили громадные завалы мешков с деньгами. Вот куда ссыпал Никола дотации от русских царей. Мое молчание становилось уже неуместным. Я должен был что-то сказать. «Да, я знаю, что Франц Иосиф согласен на перемирие с Николой, но горные племена Марачан, Васовичей и сами черногорцы еще не выпустили ружей из своих рук. Но Черногория уже подписала акт о капитуляции». В этом разговоре, который закончился деловитой репликой Живковича, что постель готова, а значит, мне следовало удалиться, осталось что-то недосказанное, и я решил выложить все на чистоту, но не Артамонову, который сделался клевретом Карагеоргиевичей, а самому посланнику, князю Трубецкому. Выслушав от меня смысл прежней беседы с Петром Живковичем, включая и явную клевету, возводимую им на Аписа, будто отравившего русского посла Гартвига, Григорий Николаевич на мой длительный монолог ответил своим монологом. Война не излечила болезнь Сербии, а лишь загнала ее вглубь государственного организма, где она и созревает, словно раковая опухоль. Ни молодой Александр, ни маститый Пашич не желают даже слышать о создании Югославии, утешаясь мыслью о возрождении Великой Сербии, чтобы подчинить себе всех балканских славян. «Вообще-то, — вдруг сказал князь Трубецкой, — я не верю здесь никому, ни королевичу, ни министрам, Пашича, ни вашему Апису. Не стоит забывать, что Сербия — классическая страна заговоров, а нравы времен Борджиа иногда воскресают с кинжалом под плащом, повторяя историю. «Вы имели честь беседовать с Пашичем?» — спросил я. «Да. Старик сказал, что если союзники не окажут помощи, капитуляция Сербии неизбежна. Только в новогоднюю ночь от голода умерла рота сербских солдат. От голода! А эти проклятые итальянцы не дают кораблей для подвоза хлеба. Как будто в Европе все сговорились уморить народ Сербии. Ради пущей достоверности процитирую очевидцев. Изнуренные солдаты входили в скутари малыми группами без намека на военную организацию. Многие без оружия. Все выглядели крайне плохо. Двигались с крайним трудом, как живые трупы. Худые, хмурые, черные лица, погасшие взоры. Хлеб — вот единственное слово, слетавшее с их почерневших уст. Так писал французский корреспондент, а историк Дейта распахнул занавес трагедии еще шире. Скутари и весь албанский берег — обширный госпиталь, под открытым небом, где умирали тысячи, истощившие себя отступлением. Улицы Скутари завалены трупами. Немецкие аэропланы бросают бомбы на этих несчастных, а у них нет даже сил, чтобы поднять винтовку. Да, так было. Но не только мне, а даже Пашичу хотелось верить, что в нейтральной Албании сербская армия оправится, беженцы опомнятся от пережитого. Однако сербам мешали сами албанцы. Они не пускали больных к врачам, гнали солдат из своих пустующих казарм, а женщинам с детьми отказывали в приюте. Мало того, они убивали и грабили ослабевших людей. Ни мольбы, ни слезы не трогали потомков безжалостных янычар. «Мы вас сюда не звали», — был один ответ. «Если вам здесь не нравится, так убирайтесь, кобыле под хвост». Чужбина никак не может быть отчим домом, но земля Албании стала братской могилой для многих тысяч сербских семейств. Недаром же в памяти сербского народа пребывание в Скутари сохранилось навеки под именем албанской Голгофы. Англичане с французами давно обещали Пашичу насытить голодных. Италия бралась доставить провизию и медикаменты морем. Но все грузы так и остались валяться на причалах Бриндизи, ибо итальянские адмиралы страшились австрийского флота, дымившего в Триесте из труб могучих дредноутов. Франция, правда, дала Италии 12 миноносцев, но зато Англия, державшая на Мальте большую эскадру, не ударила палец о палец, совершенно равнодушная к делам погибающей Сербии. «Мы люди простые, — рассудил Никола Пашич, — и питаемся соками народной мудрости, которая гласит издревле, если корыто не идет к свинье, свинья сама бежит к корыту. На основании этого афоризма сербские изгои тронулись до порта Сан-Джованни-ди-Медуа, куда итальянцам легче доставить провизию. К сожалению, этот городишко с таким прелестным названием был не готов принять беженцев, которые остались под открытым небом, а пшеничная мука таилась в трюмах итальянского парохода. Впрочем, капитан-итальянец оказался умнее всех. «Да берите сами, кому сколько нужно. Макароны у вас не получатся, но поджарить лепешку любая баба сумеет». Вдруг появился английский миноносец, завидной лихостью подхвативший с причала казну Карагеоргиевичей. Королевича Александра я застал за укладкой чемодана. Тут я выслушал от него все, что было недосказано им ранее. «Теперь, мой друг, сами видите, чего нам стоили тайные происки афериста Аписа. Это он, это его проклятая черная рука сдавили горло нашей священной монархии. Теперь я разглядел его подлинное нутро, нутро анархиста, карбонария, плута и масона, желающего смерти всем венценосным особам Европы. Если бы не эта сволочь, разве бы я остался при своих чемоданах, вынужденный удирать и дальше? Но чтобы разжать его черную руку, — быстро договорил королевич, — потребуется усилие белой руки, сцепленной в клятве перед престолом». Все это Александр выпалил залпом, как давно продуманное, потом привлек меня к себе и поцеловал в лоб. «Надеюсь, — сказал он тихо, — Петр Живкович уже предупредил вас, что я меняю свои перчатки. Советую и вам отбросить иллюзию о мифической Югославии, чтобы верить, как верю и я, в божественный ренессанс Великой Сербии. Не стану говорить вам «прощайте», ибо заведомо знаю, что ваше решение будет правильным. Мы еще встретимся». Только тут я понял, что мое отречение от Аписа — главное условие для существования на этой многострадальной земле, где упокоились предки моей бедной матери. Сейчас в Александре я увидел врага. Я ведь знал, что он и раньше боялся Аписа, сознательно льстил ему, сам напросился в губительное подполье черной руки. Но и ненавидел он Аписа, как только может слабая личность ненавидеть человека сильного духом и телом. Тут вошел Петр Живкович и, присев на корточки, стал защелкивать замки королевских чемоданов. При этом каждый щелчок напоминал мне щелчки взводимых курков. За горизонтом растворился дым отличных британских кардифов. Миноносец увозил прочь Александра и премьера Пашича, а войска и беженцы остались на берегу. Чего ждать? Надо ждать, что завтра снова явится британский миноносец и заберет всех нас со всем нашим барахлом, от которого остались жалкие крохи, — сказал мне Артамонов. А что армия, что, наконец, массы беженцев? С ними все ясно. Как только флот австрияков перестанет вонять перед нами дымом и уберется в Триест, всех сербов союзные корабли эвакуируют на остров Корфу. Вы там были? Никогда. — Это рай, — сказал Артамонов. — Недаром же все миллионеры Европы понастроили на Корфу свои великолепные виллы. Очаровательные гречанки, прекрасный климат, природа, как в ботаническом саду. Нет картошки, зато апельсинами кормят свиней. Возвышенный панегирик красотам Корфу я перебил словами, что королевич Александр предложил мне свою белую руку. Надо было видеть, какой ужас исказил лицо Артамонова при этих словах. Он даже отступил в угол, сжался.
«И вы, неужели вы отказались?»
По его страху я понял, что Артамонов уже изменил Апису. Впредь согласны тешить свое честолюбие монархическим пожатием белой руки. Овладев собой, он строго предупредил меня. «Учтите, на карту поставлено очень многое, и, может быть, даже покатится в канаву чья-то дельная голова». Сначала я расценил эти слова чересчур упрощенно, ибо слишком уж много людей теряло головы Но по выражению лица Артамонова я понял, что он вложил в свою речь слишком жесткий смысл. Следовало дать достойный ответ на его угрозы. «Не пугайте меня», — сказал я как можно развязнее. «Я ведь не шпион в стане врагов, которого повесят. Я русский друг в стане союзников. Так кого мне бояться?» Артамонов помедлил с ответом. «А в полковника Аписа вчера опять стреляли. И, конечно, из-за угла. Вы догадливы. И, конечно, стрелявший остался неизвестен. Было бы глупо остаться ему известным. Решено. Я застал Аписа спокойным или почти спокойным. Он сказал, что армия и народ неуправляемы. Об Александре и Пашиче солдаты говорят как о дезертирах и предателях, бежавших вместе с казной государства, и офицерам приходится сдерживать солдат, выступающих против монархии. Если бы не мое состояние, я бы сейчас запросто свергнул Карагеоргиевичей, как когда-то мы ликвидировали династию Обреновичей. Но делать сербскую революцию в паршивом албанском городишке столь же нелепо, как если бы вы, русские, совершали ее не у себя дома, а на островах Таити. Подождем.
— Значит, вас все-таки ранили?
— Да, прямо в мясо. Но ты же сам знаешь, какой я везучий. Умеющий ловить пули руками и бросать их обратно в рыло тому, кто стрелял. Если королевич Александр решил от меня избавиться, то прежде я избавлю страну от его высочества.
Я ответил, что цветовая символика двух враждующих рук слишком выразительна по своей социальной разнице. Первая возникла из дунайской казармы офицеров, вышедших из низов народа. Вторая же бесшумно явилась из потемок королевского конака. Апис почему-то воспринял мои слова равнодушно.
«Я дьявольски устал за эти проклятые дни», — ответил он и, присев на постель, сковырнул с ног сапожище. «За меня не стоит бояться. Во мне прочно сидят три пули, но они никогда не мешали мне наслаждаться радостями жизни. Мой девиз остается прежним — уединение или смерть. Через горы трупов, наваленных вокруг меня, словно мусор, я уже прозреваю в будущем новую страну без королей — Югославию. Кто осмелится мешать мне в этом деле, тому пуля в лоб и катись в яму.
Любовь и братания. Напиши, так не поверят, что тогда в общении противников еще уцелели остатки рыцарских нравов, чего совсем не стало в военной морали при войне с гитлеризмом. Наш французский пароход, переполненный сербскими воинами и беженцами, был задержан в море германской подлодкой, которая шумом вынырнула на нашем курсе. Молодой немецкий офицер в свитере и с лицом обрамленным шотландской бородкой поднялся по трапу на палубу, невольно наводя ужас на всех пассажиров. «Имею указание снять всех русских, после чего можете продолжать свой путь. Итак, русских прошу к трапу». Конечно, среди множества больных и раненых было немало наших добровольцев, но все они молчали, не желая оказываться в плену. Молчал и я. Вперед осмелился выступить один лишь Николай Иванович Сычев, сказавший подводнику по-немецки. «Молодой человек, я русский врач. Вряд ли я составлю вам приятную компанию, чтобы заодно с вами нырять в этой дурацкой железной бочке. И вы не имеете права арестовывать меня, лишая тем самым больных людей медицинской помощи». Немецкий офицер отчетливо козырнул Сычеву. «Извините, герр доктор», и его субмарина погрузилась. Италия, ссылаясь на боязнь эпидемии, отказала нам, сильно завшивленным, в своем убежище. Римская консульта желала спровадить нас на остров Крит, чтобы мы там тихо и мирно передохли, никому не мешая. Англия, правда, обещала отличную санобработку, но при условии, что сербы грудью станут на защиту подступов к Суэцкому каналу. Франция же сговорилась с Россией, чтобы сербы сначала отдохнули на греческом острове Корфу, а потом их отправят для укрепления фронта в Салониках. Вот мы и плыли. Здесь не место для скрупулезной бухгалтерии, чтобы подсчитывать, сколько было солдат в сербской армии и сколько теперь осталось. Скажу лишь одно. С нами плыли 10 000 детей, потерявших папу и не знавших, куда делась их мама. А что мы, русские, ведали о Корфу? Едино лишь лирику старых преданий. Когда эскадра адмирала Федора Ушакова сражалась в этих краях, русские создали здесь республику Семи островов. Многие переженились на гречанках, увезя их в Россию. На острове Корфу свято хранилась память о благородстве русских людей. Нынешний Корфу был облюбован титулованной знатью. Остров напоминал экзотический парк, наполненный ароматами. В кипарисовых рощах укрывались роскошные виллы и климатические курорты. Но в самом городе немудренные дома-коробки, которыми, наверное, здорово бы восхитился Корбюзье, излучали от своих стен нестерпимый жар, словно раскаленные противни. Мне-то еще повезло, я устроился в дешевом отеле на самой окраине, и по утрам меня будила Пиккола Итальяна, девочка лет 7, распевавшая трогательные серенады под музыку нищенского оркестра из 2 гитар и 5 мандолин. Но райский Корфу, наполненный дворцами, руинами и памятниками, стал для сербов островом страданий. Смертность не убавлялась, а кладбищ не хватало, потому мертвецов топили в море подальше от берегов. А крохотный островок Вид с древней крепостью превратился в покойницкую. Сюда свозили тех, кто еще не умер, но должен умереть, и люди знали, что они обречены. А над островом смерти с утра до ночи кружились тучи стервятников, орущих от восторга небывалой сытости. Вот уж не думал я тогда о любви. Но она пришла, неожиданная, как удар молнии при ясном небе. Одно лишь имя женщины, Кассандра, напоминало мне о взятии Трои, где Кассандра досталась в добычу мне, новому Агамемнону, в заплатанных штанах и в раздрызганных опанках. Нас свел случай. Я познакомился с Аристидом Кариади, который до войны спекулировал в Одессе оливковым маслом, и теперь крайне сожалел, что война поневоле принудит русских полюбить масло подсолнечное. Кассандра была его дочерью, уже овдовевшей, но бездетной. Слушая дифирамбы отца, посвященные бочкам с оливковым маслом, она запускала гибкие руки под скатерть, и мои пальцы погибали в хрусте ее пальцев, словно жертва, угодившая в сплетение щупалец осьминога. Кассандра жаждала любви и получила ее. Не жалею. Сколько счастья испытал я в эти краткие душные ночи, когда рядом со мной засыпала эта некрасивая, но пылкая гречанка, казавшаяся мне самой прекрасной женщиной на свете. Зато как убивалась моя Кассандра, как страдала она, вдруг известившись, что воинский долг повелевает мне отбыть в окопы Салоникского фронта. Плачущая навзрыд, облаченная во все черное, словно в день моего погребения, она провожала меня до пароходной пристани, забегая вперед, чтобы видеть мои глаза». «Мы обязательно встретимся», — горячо убеждала она меня. «Обещай, что ты вернешься на Корфу. Я буду ждать». «Обещаю». «Жди», — отвечал я. «Когда?» — допытывалась Кассандра. «В 6 часов вечера после войны». Так говорили женщинам тогда все мужчины. Так говорил и я. уверены, что в 6 часов вечера после войны для всех нас откроется эпоха великого человеческого счастья, и на развалинах Трои каждый Агамемнон отыщет свою алчущую любви Кассандру. Что я мог сказать тогда на прощание? Жди, вернусь, если ничего не случится. Случилось многое. Но более никогда я не был на Корфу. Греция пока считалась нейтральной, а древние Салоники поминались на Руси как родина Кирилла и Мефодия, наших славянских первоучителей. Но в этом приморском городе было столько спекулянтов, шпионов и проституток, что имена наших просветителей поминались лишь в суе, как залежавшийся товар, на который трудно сыскать покупателя. Здесь ценилось совсем другое. Салоники сделались тогда центром международного шпионажа, где почти открыто торговала своеобразная биржа секретов. В закоулках города таились самые матерые агенты Германии и стран Антанты, а завербованные ими женщины без стыда жертвовали своей красотой, чтобы за одну ночь узнать о незначительных переменах в устройстве нового английского пулемета. Я появился в Салониках весною, когда Западный фронт наших союзников основательно вздрогнул от ужаса. Там, во Фландрии, на берегах тишайшего Ипра, немцы впервые применили отравляющие вещества. Безобидные немецкие красители фирмы Farben Industrie, которые я пропускал через погранзаставу Граева, обернулись для миллионов людей сущей трагедией. Настроение у меня было угнетенное. Радиостанции русских фронтов резко оборвали работу, из чего я догадался, что идет подготовка к переходу на новый шифр, которого полковник Артамонов не мог знать. Но он предупредил, что прежний шифр, уже 12-й по счету после начала войны, не составляет тайны для немцев. Я спросил, не ошибается ли он. «Вряд ли», — сумрачно ответил Артамонов. «Австрийцы, словно издеваясь над нами, этим же шифром передали в эфир, что для жителей оккупированного Белграда вводится месячная норма кукурузной муки в 1 килограмм на каждого человека. Кто-то, очевидно, гадит нам сверху. Может, снизу? Нет. Снизу гадят мелко, а сверху всегда крупно». 1915 год был для России крайне тяжелым. Весь военный потенциал Германии был запущен против Восточного фронта. Русское командование не раз обращалось к союзникам, чтобы они предприняли наступление на Западе, дабы облегчить положение русской армии, погибавшей от нехватки вооружения. Но в ответ Генштаб получал от союзников жалобы на их трудности. Артамонов, появясь в Салониках, сообщил, что в России готовятся новые силы для Салоникского фронта, а про англичан сказал: «Британский эгоизм известен. Они не дадут своих солдат, зато проведут множество конференций на тему, сколько им нужно солдат. Львиную долю трудов они возлагают на союзников, зато львиную долю чужих успехов приписывают себе». Новости из России не радовали. Немцам удалось создать непрерывный фронт от Риги до Багдада, а когда к ним примкнули царская Болгария и султанская Турция, Россия оказалась изолированной от союзников с юга. Черное море, как говорили моряки, действительно стало для них бутылкой, пробка от которой оказалась в руках противника. Черное море утюжили германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» под флагами султанского полумесяца, а волны лениво укачивали мины с надписями-белилами по-русски «Дорого яичко ко Христову дню». Болгарская армия, укрепленная германцами, вышла к границам с Грецией, но переходить ее рубежи еще не решалось. Артамонов закупил в Салониках допотопную типографию, пригодную лишь для печатания визиток с приглашениями на свадьбу. Полковник решил издавать газету «Русский вестник». «У вас все уже есть», — сказал я. «Не хватало еще только газеты, чтобы сонные греки заворачивали в нее скумбрию».
«Не спорьте», — отвечал он мне, — «скоро здесь, в Салониках, будет испытана союзная дружба. Именно здесь решится взаимодействие русских, сербов, англичан и французов».
«Ну-ну», — сказал я, — «чем больше пауков в одной банке, тем кровожаднее драка между ними».
«Почитайте Дарвина».
«А что мне Дарвин? Что он понимал в наших делах?»
«Союзники были активнее нас. Они арестовали консулов враждебных государств, взяли под контроль полицию, подчинили себе почту и телеграф в Салониках. Французы получали информацию от агентов-музыкантов, у которых передатчики были вмонтированы внутри роялей. Пианистам оставалось только исполнить вечерний фокстрот на клавишах рояля. Англичане образовали сущие пиратские шайки для совершения диверсии. Прообраз будущих отрядов «Командос». Офицер австрийской разведки Макс Ронге, мой противник, писал: «Это были бесстрашные, мускулистые парни, обвешанные пистолетами и громадными кортиками. Они выходили на войну целой общиной, женами, детьми и стариками. Бродили по ночам, убивая неприятельских солдат и перехватывая множество сообщений».
В этих шайках оказались и русские, ибо однажды, когда их рассаживали по катерам, я услышал: «Мы, ребята, ежики, в голенищах ножики, под вигири на весу, револьверчик в поясу, я отчаянный родился, вся деревня за меня, вся деревня Бога молит, чтоб повесили меня».
«Кто эти горлопаны?» — спросил я Артамонова.
«А кто их знает? Наверное, бежавшие из плена. Побираться и воровать стыдно, вот и пристали к англичанам, которые не брезгуют ничьими услугами, лишь бы не самим пакостить».
Не знаю, чем объяснить мое дурное состояние, но интуиция все время подсказывала мне, что я нахожусь под неусыпным наблюдением враждебных глаз, уже давно следящих за мною. Чтобы изменить внешность, я приоделся пижоном, носил дорогой перстень, курил дорогие египетские сигареты, а два пистолета, болтавшиеся под мышками на ремнях подтяжек, никак не вселяли в меня уверенности в безопасности. Я жалел, что не знаю греческого языка, иначе с моей наполеоновской внешностью вполне мог бы сойти за прожигателя жизни мелочного спекулянта кокаином, туалетным мылом или презервативами, столь драгоценными в это любвеобильное время.
Салоники — очень красивый город, особенно если на него взирать издалека. Но внутри города, казалось, живут самые нечистоплотные люди на свете, которым, как во времена дичайшего средневековья, ничего не стоит выплеснуть содержимое ночной посуды из окна прямо на головы прохожих. Я мирился со зловонием и нечистотами Салоник, где Европа, казалось, собрала все религии мира, кроме язычества. И с молоду, склонный к познанию древности мира, я не раз оставлял свою обувь на порогах мусульманских мечетей, навещал христианские молельни, а порою слушал дивное пение еврейского кантора в древней синагоге под звездою Давида. Странно мне было думать, что я нахожусь на родине Кирилла и Мефодия, а в тени этих кипарисов, может быть, не раз отдыхал апостол Павел, диктуя своим ученикам послание к салунянам. Боже милостивый, сколько здесь, в этом городе, перебывало апостолов, но еще более деспотов. Сейчас салоники видели новых властелинов. В это время лорд Китченер, посетивший Салоники, настаивал перед союзниками вообще плюнуть на Балканы, оставив сербов и греков на съедение немцам, а все войска, включая и русские, перебросить в Синайские пустыни для охраны Суэцкого канала и Египта. Русская ставка вкупе с французской доказывала обратное. Если оставить Балканы на растерзание, тогда шаткая политика Румынии сразу подчинится диктату Германии, как это и случилось с Болгарией. И германский фронт при подобном повороте политики вплотную сольется с турецким, дивизии генерала Маккензена могут оказаться на Кавказе. Неожиданно в Салониках появился и Апис, а на мой вопрос, где его носило нелегкое, он скупо пояснил. Торчал в румелийской Битолии, где австрийцы устроили штаб, мешавший переброске сербов с Корфу в Салоники. Ну, все в порядке, штаба не стало. Перебили там всех, а циндарская ярмарка в Битолии веселилась, как прежде. Казалось, что Апис в эти дни, дни создания союзного фронта в Салониках, переживал нервное состояние, близкое моему.
«Я не знаю, кто за мной охотится, но вечерами лучше не высовываться на улице этого вонючего городишка. Не буду удивлен, — сказал Апис, — если я стал персоной нон-грата не только для австрийцев или для Карагеоргиевичей, но даже для англичан. Ты, друже, заведи себе хорошую гадючую нору, чтобы на всякий случай в ней можно было отсидеться».
В мае 1916 года сербская армия стала осваивать позиции под Салониками. Добровольцы из Черногории поступили под начало французского командования, а Россия твердо обещала выставить под Салоники свой экспедиционный корпус, около 40 тысяч русских солдат. Артамонов нервно сообщил мне: «Ваши предсказания о пауках в банке оказались верными. Союзники относятся к сербам, как породистые псы к шелудивым бездомным собакам. Им не дают оружия, не дают лекарств, от сербских офицеров скрывают штабные документы. Английские и французские солдаты, эти Томи и Паулю, каждый вечер гуляют в публичных домах Салоник, швыряясь деньгами, а сербским офицерам не разрешают появляться даже на базарах, чтобы купить кусок дешевого мыла». Горькая правда. Союзники не говорили, сколько штыков, а ядовито спрашивали, сколько у вас едоков. За каждый обрывок бинта или таблетку аспирина они попрекали сербов, которые ценою крови давно оплатили горы бинтов и эшелоны с аспирином. Больно мне было слышать, как жаловались сербские ветераны: «Под немцем погано, а под союзником еще гаже. Лучше в своем окопе на соломе подохнуть, нежели попасть во французский госпиталь, где простыня чистая, а тарелка пустая». Вскоре на фронт прибыла особая русская пехотная бригада, уже обстрелянная в боях за Францию, где она прославила себя бесшабашной храбростью и кровавыми бунтами.
«А кто против нас?» — спрашивали. «Немаки или австрияки?»
«Болгарская армия», — отвечал я с чувством стыда.
Узнав об этом, наши долго не думали, вешали на штык полотенце и махали им над окопом, крича в сторону противника: «Эй, братушки окаянные, вы на кой хрен немакам продались? В такую вас всех! Али не мы за вас кровь ведрами проливали? Мой дед до сей поры на деревяшках ползает, для вас же, сволочей, свободу от турка добывал».
Со стороны братушек слышалось ответное: «Перестань лаяться! Разве мы будем против вас воевать? Да нас послали, как скотину, на выгон! Вот и гнием здесь!» Французы и англичане старались отсиживаться в тылу, не забывали побриться утром в парикмахерских города. Вечерами все кафе и рестораны были заняты ими, а фронт удерживали те же несчастные сербы и русские, да в придачу к ним еще черные, как сапоги, сенегальцы и войска из Марокко. Я был причислен к особой бригаде. Ко мне иногда приволакивали братушку с другой стороны. Для начала, чтобы он очухался, я давал пленному по зубам, а потом спрашивал: «Номер полка, кто командует?» Мне, откровенно говоря, было их жаль, но еще больше я жалел сербов, которые, осатанев от окопной тоски, уже начали стрелять один в другого по обоюдному уговору, чтобы разом покончить с этой проклятой житухой. Наши еще не стрелялись, но, подсчитывая убитых, иногда с тоской вопрошали:
И когда эта чехарда кончится? Опять нафаршировали народу столько, что бумаги на похоронки не хватит.
Я усердно отписывал царскую ставку на имя начальника штаба генерала Алексеева. Все зиждется на доблести и работе сербских и русских войск, постепенно тающих, так как на них возлагаются самые ответственные задачи. Когда в дело вступала германская артиллерия, между наших окопов возникали воронки, в которые мог бы свалиться автомобиль. Снаряды большого калибра мы называли чемоданами, а в английской армии их именовали «Джек Джексон» по имени негра, знаменитого чемпиона по боксу, которому в Америке разрешили жениться на белой женщине. По вечерам марокканцы и сенегальцы с лязгом открывали банки с сардинами и пили кофе с коньяком, а мы, братья славяне, жевали пресные галеты и бегали в соседнюю деревню к македонцам, чтобы купить у них виноградные самогонки. Ей-ей, не скрою, я иногда начинал думать так же, как думали и мои солдаты. И когда-ся эта чехарда кончится? Однажды я ночевал в своей землянке, когда внутрь ее пластуны-лазутчики вбросили, как мешок, пленного братушку. Я спросонья встряхнул его за воротник шинели, в потьмах размахнулся, что было мочи, и как следует врезал ему по зубам. «Номер полка, кто командир?» «Здравствуй», — был ответ. «Номер полка 17, а командиром я, полковник Христо Иванчев». «Неужели забыл?» Я торопливо засветил лампу и обомлел. Передо мною стоял мой давний приятель Христо Иванчев, с которым мы вместе кончали в Петербурге Академию Российского Генштаба. «Извини, брат», — сказал я. «Конечно, я чрезвычайно рад встрече, но лучше бы ты мне не попадался». «Так не в гости же я к тебе набивался», — ответил Иванчев. «Только отошел в сторонку, тут на меня твои пластуны и навалились. Неужели твоя разведка прохлопала, что напротив вашей особой бригады стоит как раз мой 17-й?» «Садись», — сказал я, — «плевать на всю эту дислокацию, лучше нам выпить. У меня есть бутылка местного вина. Такая кислятина как раз для исправления наших косых глаз». Разговор, конечно, получился нервный, сумбурный. «Слушай, из-за чего мы воюем?» «А вы ради чего?» — спрашивал Иванчев. «На нас напала Германия, а на вас никто не нападал. Но мы, болгары, имеем историческое право на Македонию, которую оторвали себе эти зазнавшиеся Карагеоргиевичи. Иди ты к бесу, Христо! Там половина македонцев оставляет тапочки на порогах мечети, а другая половина грезит о былом величии Византийского царства. Если уж кому и сражаться за Македонию, так это грекам, только грекам. Так чего же вы, русские, застряли в Македонии?» «Этого и сам не знаю. Но тебе рад. Давай выпьем». «За что?» «Да хотя бы за то, чтобы разорвать эту Македонию, словно лягушку, и пусть каждому от Македонии по куску достанется. А вы, братушки несчастные, немцы на подмогу позвали». «Не мы, а наш царь Фердинанд». «Так гоните его в три шеи». «То же самое могу и тебе посоветовать. Гони своего царя, если ты уж такой храбрый», — отвечал мне старый приятель. Прежняя дружба позволяла нам быть откровенными. Я сетовал на большие потери в бригаде. Иванчев признал большие потери в своем 17-м полку. Мы конфиденциально, без свидетелей, дружески договорились щадить людей. Тем более, что Россия и Болгария, как две родные сестры, надо беречь их нерушимые узы. Утром я вывел Иванчева на бруствер окопа. Часовому сказал: «Болгарский полковник приходил по делу. Не стреляй». Иванчев сдержал слово, и наши потери уменьшились. Из-под тишка, как бы ненароком, я вразумлял своих солдат: «Вы не особенно-то прицеливаетесь. Голова — это тебе не мишень, чтобы очки выбивать. Головой думать надо. Братушки обещали палить поверх ваших черепушек. А вы тоже не старайтесь калечить людей напрасно. Им еще пахать надо. По ночам случались сцены братания, о котором на русско-германском фронте еще не ведали. Русские солдаты Салоникского фронта, тяжком от начальства, сходились на нейтральной полосе. Иногда запрыгивали в окопы болгар, чтобы их не видели свои офицеры. Там они судачили о своих делах, обменивались всякой ерундой, табаком или спичками, а утром снова сидели в окопах, как ни в чем не бывало, и даже постреливали. «Эх, мать твою, так, опять промазал!» Братание коснулось и сербов. У многих семьи остались на оккупированной территории. Всякие связи с женами и родителями были потеряны. Теперь они перебрасывали письма в траншеи болгарам, а те брались доставить их по адресам. Артамонов уже выпускал в Салониках «Русский вестник». До наших окопов иногда доходили разрозненные номера военной газеты для русских войск во Франции. Для меня были интересны только перепечатки из иностранных газет, помещаемых под рубрикой «В стане врагов». Там я вычитал, что Вена давно превратилась в сплошной госпиталь. К ее вокзалам из Галиции и Македонии один за другим подкатывали санитарные поезда, пропитанные кровью, а на перронах вокзалов кисли зловонные лужи дизентерийного поноса. Венские врачи так спешили, что ампутации рук и ног проводили без анестезии. Об этом я счел нужным поведать своим солдатам. «Ну, совсем как у нас», — отзывались они.